В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен канонам. И у нас в гостях профессор, историк Русской Православной Церкви Михаил Анатольевич Бабкин, который может быть единственный в России человек, знакомый с канонами не только теоретически. Канонисты есть при каждой духовной академии, но и практически, что значительно важнее. И начнем мы с небольшого видеоинтервью с Михаилом Николаевичем Ситниковым, религиоведом, руководителем Центра религиоведческих исследований «Религиополис», с просьбой ответить на вопрос базовый. Какую роль каноны играют в жизни сегодняшней Русской Православной Церкви?
Трудно, наверное, что-либо говорить, потому что, ну, есть такое понятие, как корос, да, это, скажем, догматические понятия русской церкви, любой церкви. И есть такое понятие, как каноны, это то, что принималось где-то в 4-8 веках. Каноны принимались в основном в нуждах церкви, не в нуждах веры, в нуждах церкви. Если говорить о Русской Православной Церкви, то каноны в ней имеют не второстепенную даже, не третьестепенную, а, наверное, пятистепенную роль. Потому что Русская Церковь перещеголяла в этом плане византийскую симфонию и стала просто служить государству. Служить, прислуживать и соответствовать всеми своими необходимостями, всеми своими нуждами именно государству. Это не советское изобретение. Это изобретение еще, видимо, после Петровского времени. Но в последнее время это превратилось в какую-то пародию, честно говоря. Каноны церкви, то есть любовь, милосердие, снисхождение к слабым мира сего, их уже нет. Теперь есть только возвеличение некой церковной организации, возвеличение некой церковной структуры, то есть конфессии, да? И, собственно, все. Какие каноны? Зачем они нужны?
Говорил Михаил Ситников, я не могу не отметить чудной иронии нашего замечательного оператора. Благодаря этой иронии в кадр попал черный пудель, совсем как в небезызвестной пьесе Гёте «Фауст». Тот самый черный пудель. Так вот, слово «каноны». Я буду произносить «каноны».
Ну, конечно, «каноны».
Нет, ой, что вы, Михаил Анатольевич, очень
нет,
многие…
Нет, ну, «каноны» тогда симфония тогда, по-русски…
Вы знаете, вот я часто слышал от таких вот юристов-канонистов как раз, они говорят «каноны», как и Михаил Николаевич. Видимо, это как физики, которые говорят «атомная энергия» или «атом», или «компас».
Вы же… «Атомная бомба».
Да, вы же моряк бывший, вы же говорили «компас», бывший, наверное?
Да, конечно.
Почему «конечно»?
Ну, «компас», на море только «компасы».
Вот, а церковь – это корабль в море неверия и страстей. С вашей точки зрения, я правильно понимаю, что вы занимаетесь все-таки, прежде всего, периодом между двух революций – февраля и октября 1917 года?
Нет, ну я синодальным периодом занимаюсь, то есть всеми предпосылками, синодальным законодательством.
Да, вот синодальное законодательство, насколько оно имело отношение к церковным канонам византийской эпохи, ибо они, как я понимаю, составляют, собственно, объем понятия каноническое право.
Ну, в самом законодательстве ссылок, то есть в законах, там законы о церкви были, в своде законов Российской империи, духовный регламент, во-первых, и целый кодекс законов об иностранных и инославных исповеданиях. И плюс еще устав о духовных консисториях. Так вот, в этих вот кодексах права были ссылки, ну, где-то в преамбулах, что мы придерживаемся канонов Православной Церкви. А в самих законах уже не было ссылок на каноны, но общая ориентация была очевидна. То есть, если просто изучать законодательство, например, там, о монашествующих, ну, например, там, ну, то же самое обет нестяжания, в смысле, на монашеские обеты, и вот синодальное законодательство практически, ну, были, конечно, вопросы, но оно, в принципе, согласовывалось с канонами православной церкви, хотя без четкой ссылки на них.
Ага, но эти каноны все-таки составлялись в Византии. Я помню исследование профессора Алмазова XIX века о том, что в России, ну и еще в Древней Украине и, соответственно, и в Московской Руси, эти каноны были значительно смягчены, потому что византийское законодательство очень любило смертную казнь и членовредительство. А в России эти наказания канонические их как бы записывали, но никогда не воплощали. В этом смысле русское каноническое право оказалось мягче даже, чем византийское. Это так?
Нет, ну, во-первых, как такового русского канонического права нет.
Ну, извод, как принято говорить, вариант.
Ну, извод – это, собственно, само законодательство о церкви. Это было, ну, можно сказать, там, каноны-законы, то есть законы о жизни церкви, это было императорское, имперское законодательство.
Ага, с отсылками к византийским канонам.
Ну, отсылки были минимальные, то есть где-то в преамбулах, то потому что российское законодательство императорского периода, оно создавалось просто как здание, кирпичик по кирпичику, чтобы, так сказать, там ничто по возможности не противоречило друг другу. И, в общем, все строго, все эти там поправки, нововведения, в общем, все это строго учитывалось. И, значит, согласование было одних законов с другими законами. То есть, в отличие, например, от нынешнего законодательства, которое просто там абсолютно хаотично, то в императорский период строилось как здание.
Это означает, что церковные древние каноны могли противоречить российскому законодательству?
Нет, ну просто древние каноны, как раз еще в императорский период широко были споры, где, какая область применимости канонов и изменяемы ли каноны. И вот существовали в академической среде три точки зрения, что каноны догматичны, как догматы, и вообще их трогать вообще нельзя, и они должны свято исполняться, свято блюстить, несмотря на то, что, значит, так сказать, в них написано. Хотя написано, конечно же, очень много, ну, скажем так, по тем временам, да и по нашим временам, много нелепицы.
Например?
Ну, например, что нельзя там монахам, монашествующим останавливаться в гостиницах, нельзя в корчемницах, точнее говоря, нельзя, так сказать, там в столовых питаться, нельзя с иудеями в бане мыться, нельзя мужем с женой в бане мыться вместе. По поводу исповедного законодательства, то есть каноны очень строгие были. По поводу, например, вот то, что сана можно лишать, да хоть патриарха Кирилла, потому что вот у него известна страсть, то есть он дома любит держать больших собак. Ну, просто он увлечение такое, так сказать, с раннего, не знаю, там какого-то юношеского, может быть, периода.
Так.
И у него дома одна или две большие собаки.
Черные пудели?
Ну, поболее, я думаю.
Так.
Вот. А по канонам есть канон, не помню какой, но точно есть, что священнослужителям запрещено дома держать собак. Вот, соответственно, и вот это, таких пачки канонов, просто пачки, которые утверждены там по месту, там,
окошек
вселенскими.
Можно.
Окошек ничего не сказано. Про рабов сказано, что епископы могут иметь рабов.
Зачем вы это озвучили? Теперь просто надо ожидать волны.
Ну вот так что рабовладельческий строй очень каноничный. Если сейчас православные епископы заведут себе рабов, но это никак не противоречит канонам. И только, то есть наоборот, все будет канонично.
Они обязаны к ним милосердно относиться?
Как твари к любой.
Так, хорошо, давайте поговорим о чем-нибудь веселом. Февральская революция. Она что-то изменила? Вот пришла свобода, императорское законодательство исчезает, наступает свобода, люди начинают жить по канонам,
нет,
выгоняют
как,
собак.
Нет, погодите. Это уже началось большевистское, так сказать, там, как там, борьба с проклятым прошлым, революционное право, что то там как раз императорское законодательство исчезает, точнее говоря, оно не исчезает, а не признается то, которое не соответствует идеалам революции или там, точнее говоря, интересам революции. То есть вот как угодно, так и понимай.
А февральская революция ничего не изменила?
А февральская революция, нет, там все очень жестко, педантично, законодательство изменялось. То есть прежде чем что-то менять, надо было отменить прежние статьи, и вот это все сугубо блюлось.
Тогда почему в течение многих лет обсуждался вопрос о церковном соборе, а он собрался только летом 17-го года? Ведь ходил даже слух, что Николай II хотел стать сам патриархом. но это было бы совсем уж не канонично. Очевидно, что февральская революция как-то помогла, как говорили, восстановить канонический порядок управления церковью.
Ну, кто говорит? Это говорится само духовенство, которое было, ну, высшее причем духовенство, которое было заинтересовано в пропихивании вот идеи патриаршества. Дело в том, что ссылаются когда-то на апостольское правило, что, дескать, каждому народу подобает, как епископам каждого народа подобает звать первого из них и подчиняться ему, как отцу, по-моему, так.
Да, то есть в Украине свой патриарх, вот, в России вот. Свой патриарх.
Нет, нет, это уже трактовка уже позднейшая. И вот как раз вот на этот канон ссылались, что, дескать, устройство церкви не канонично, поскольку синод возглавляет, святейший синод, а должен возглавлять церковь патриарх. А поскольку нет патриарха, вот этого первого епископа, которому все подчиняются и чтут как отца, это значит, дескать, церковь не канонична. Церковь обезглавлена императорской рукой там, с петровских времен, Петром Первым. И поэтому надо, мол, дескать, ну, церковь в каноническое русло, в каноническое поле вводить.
Но тогда объясните мне и заодно всем слушателям, почему, что тогда означает каноничность церкви, если Петр упразднил патриаршество.
И правильно сделал, и все по канонам сделал.
Мать честная. Так если он это сделал по канонам, значит, церковь была каноничная? 18-19
века. Нет, ну как, патриарш... Нет, погодите, давайте договорим.
Может ли быть неканоническая церковь? Может ли быть черная белизна?
Ну, конечно, нет.
Каноничная?
Церковь была синодальный период, так. Соответствовал этому канону, на который ссылаются, дескать, вот о первом епископе. Дело в том, что в синоде был первенствующий член синода. Он же первый епископ. И церковь была, а синод сам по себе переводится, синодос, собор. То есть это был постоянно действующий собор, и на этом соборе был первенствующий иерарх. То есть он был вот первый епископ церкви, только без патриаршего сана.
А.
И когда в начале 20 века шли дискуссии как раз о необходимой реформе церкви, о будущем церкви, как раз шла дискуссия вокруг вот этого канона-то. Вот кто-то из профессоров, там профессор, точнее говоря, Николай Семенович Суворов, профессор церковного права Московского университета, он говорил...
Секундочку, то есть в Московском университете кафедра...
На юридическом факультете.
На юридическом церковного права.
Да, да.
Не в духовной академии.
В Московском императорском университете, в императорском московском, на юридическом факультете была кафедра церковного права. И там был вот этот Павлов, то есть такие светила...
Так
сказать, светило церковного права. Ну, может, вот Павлов, профессор Павлов, родоначальник вообще русского церковного права, как науки. Его продолжатель Николай Семенович Суворов.
Так.
И вот я в своих концептуальных воззрениях...
То есть вы как бы правнук уже.
Ну, можно сказать так, да.
Так.
И вот я концептуально веду свою нить, вот как раз я развиваю концепцию профессора Суворова,
так.
Который как раз утверждал, есть две концепции, патриархоцентричная, есть так. Императороцентричная концепция истории церкви. Я на стороне императороцентричной, на стороне профессора Суворова.
То есть, минуточку, то есть если у нас нету императора в церкви, то и церкви нету, и она не каноничная?
Нет, ну церковь есть.
Спасибо, Господи.
Церковь есть. Но по результатам... Ну, это проблема священства царства. В 17 году в марте не стало императора, а в ноябре уже появился патриарх. Вопрос, кому это выгодно? Что результат 17 года не стало царя, появился патриарх. Кому выгодно? Понятно, что духовенству. И вот если смотреть, кому это выгодно, это значит, то есть у духовенства был, наверное, какой-то интерес в свержении
какой?
Монархии.
О, Господи, Боже.
Ну как?
То есть часовню тоже мы развалили. Ну, мы не расстреливали государя-императора.
Нет, ну тут это отдельная большая тема. Во-первых, императора стреляли чуть позже, уже,
да,
так сказать, в 18-м году.
Я просто хочу защитить духовенство, ну хотя бы от этого обвинения. Кровавый навет получается. Не может ли, дорогой Михаил Анатольевич, быть так, что свержение императора было выгодно всем? И князю Львову, и историку Милюкову, и крестьянину, и плотнику. Потому что, если, скажем, победить оспу, то это выгодно всем. Не надо искать, кому это выгодно, и детям, и взрослым. Свобода, может быть, она просто всем выгодна, и не надо...
Нет, вы сказали, что выгодно свержение императора, выгодно там кому-то Милюкову и так далее. И речь не об императоре, а об императорской власти.
Я это имел в виду. неограниченное самодержавное автократорское, пантократорское.
Нет, ну, во-первых, автократора уже не было давно, там, с 1906 года, с Госдумой и так далее. То есть император, очевидно, перестал быть самодержцем.
Ну, он же ее разогнал.
Ну...
Значит, самодержец?
Ну, зато он не мог в отсутствии Думы никакие принимать законы, потому что по закону, закон стал над императором. Прежде чем принять законы, закон необходимо было провести через Госдуму, через Госсовет, и потом на подпись императора. Если император разгонял в этот период междумский, он принимал, выпускал какие-то указы, но эти указы не имели статус закона.
Отлично.
И потом, чтобы стать законом, опять через Госдуму, уже в новой Думе, через Госдуму, Госсовет, то есть процедура стала над императором.
Дикие времена были. Но тогда, возвращаясь к канонам, означает ли это, что каноны церковные стоят выше, чем власть патриарха?
Каноны, шо, как там, что дышло, как развернешь, так и вышло. Есть даже, вот Петр I, кстати говоря, вот он, выстраивая свою систему законодательства российского, вот он говорил, что играть, говорит, имеет место быть, вот игра, ну, он говорил, не игра канонами, он говорил, сравнивал, значит, как игра в карты. Что законы там как угодно можем крутить, вертеть, это, говорит, быть не должно, должно быть строгое, четкое здание. И вот, ну и, собственно говоря, вот весь императорский период, вот это здание и выстраивало законодательство. В плане вообще всего, так сказать, законодательство вообще кодекса, правового кодекса, кодексов империи. А в вот в РПЦ имеет место игра канонами. Что вроде ссылаются на каноны, и тут же не ссылаются на каноны. В общем, так сказать, на канонах можно обосновать вообще все, что угодно. Нужно патриаршество, необходимо, пожалуйста, будут вам каноны. Если, например, в Украине не должно быть патриарха, что как так они уходят, вот должен быть первый епископ. А в том же каноне, говорится, епископу каждого народа, епископам каждого народа, то есть украинского, татарского, чукотского и так далее, надлежит...
Ну, нет, ну... это я вам дам справку, как на это отвечают. Да вы, наверное, сами знаете, что мы один народ, славянский, и сербы, и поляки, и они должны знать первого в своем славянском народе.
Ну это уже, так сказать, всякие там изводы, да, там свои трактовки. Но если читать буквально букву закона, вот как раз...
Хорошо, а скажите мне такую вещь. Закон светский, включая закон Российской империи, подразумевал, что это часть судебной правовой системы. То есть может быть адвокат, может быть истец, ответчик, состязательный процесс. Каноны, вот для простого человека типа меня, они не подразумевают, что должен быть адвокат. Да и прокурор нет. Есть и епископ, он все и решит. Это правильное ощущение или как?
Ну, это, конечно, неправильное ощущение. И внушается как раз с высоты епископских кафедр, это все внушается. Так вот мы как раз, я прошу прощения, не договорили же. Значит, одна точка зрения, что каноны неизменны. Так. Другая точка зрения, вот в еще с императорского периода была, что часть канонов неизменна, а часть, возможно, там отменять, изменять, в общем-то, кстати, не является догматом. А кто-то еще в те поры говорил, что вообще предать забвению все эти кодексы, законов поставить на полочку и, в общем-то, кстати, вообще на них не ссылаться, потому что на основе канонов можно, говорю, чего-то что-то доказать и тут же опровергнуть то же самое на основании других, да, этих самых канонов. То есть есть даже термин такой «игра канонами».
Церковный суд при этом был?
Нет, нет, ну как, епископский суд, конечно, был, но необходимо было все это как раз, так сказать, проводить реформу церкви, но в любом случае во главе всего, как крайний судья, это был император в императорской, в царской России.
Так, и на ваш взгляд, тогда чем сегодняшняя ситуация отличается от ситуации столетней давности? Вот 19-й год, патриарх есть, государство отделило церковь от себя любимого. На ваш взгляд, это идеальная была ситуация? Ну, если забыть про гражданскую войну.
Нет, ну за эту ситуацию, за отдаление церкви от государства выступало само духовенство, причем давным-давно. То есть, и даже речь шла, ну, отдаление-то я уже говорю, так сказать, то есть они, то есть не было такого термина, но они говорили отделение церкви от государства, и выступали за отделение. Епископы говорили, особенно в 17-м году, уже после февральской революции, когда была вот свобода слова началась, там широкое обсуждение каких-то там будущих проектов, в общем, что-то там видение будущего.
Минуточку, а можно наводящий вопрос? За отделение государства, включая отделение от государственной казны?
Кто-то говорил, да, Но это на основании таких, значит, личных мнений, что церковь должна быть, ну, например, Андрей Ухтомский это говорил, что церковь не должна брать ничего от государства. А кто-то говорил, так сказать, что церковь должна быть отделена от государства, но при сохранении там финансирования, при там благорасположении государственной власти к императору, от самой к церкви, и старались внести в законодательство, и, в принципе, можно сказать, внесли, что министр исповедания и глава государства должен быть православным, де юре должен быть православным. И, соответственно, как сыны церкви, они автоматически считалось, что будут блюсти интересы православной церкви. То есть вот такой выход находился.
Но Дума-то могла представлять интересы и неправославных населения.
Это да, но вот как раз вот хотели, ну уже после февральской, повторю, революции, вот хотели ввести такую норму, то есть сам поместный собор обсуждал, так. И доводы, так сказать, различные органы, что вот глава государства, как вот раньше император был, император не мог не принадлежать православной церкви, не просто православной, а именно к юрисдикции господствующей православной церкви.
То есть как в современной Греции.
Да.
Где свидетели Иеговы тоже под давлением, где все формально православные, это официально господствующая церковь. С вашей точки зрения, сегодня, когда ссылки на каноны появляются в газетах, в журналах, в радиопередачах...
Да пусть и раз судили со ссылками на каноны.
Ну, они в приговоре, по-моему, все-таки не упоминались. Это было в обвинительном заключении, а в приговор, кажется,
не вошло. Ну, в приговор не вошло, но полным ходом на каноны ссылка была.
Ну да, прокуратура использовала.
Трульский собор.
Что такого смешного в слове Трульский собор? Ну, Трул и Трул, это же не Труль. Это такой городок в Византии. С вашей точки зрения, как правнука профессора Суворова, есть смысл для оздоровления церковной жизни пытаться возродить каноны как некоторую систему правовую внутри церкви? Или забыть и жить...
Предать забвению, забыть и жить по законам? Нет, ну, конечно, со ссылкой на традицию, безусловно.
Просто если вы отодвинете каноны, что останется? Не получится ли гуляй-поле и анархия?
Я считаю, что должно быть в церкви действовать законодательство. Так. Вот в императорский период было законодательство о церкви. То есть все было там так или иначе регламентировано. Ну, не все, конечно, но...
Это было законодательство, подаренное государством и выработанное государством.
Это было согласование церковного права с государственным правом. То есть было единое церковное... В Российской империи представляло собой единое церковно-государственное тело, во главе которого стоял император. И законодательство вообще Российской империи, оно было и государственным, и одновременно церковным. Да, то есть невозможно было провести, где заканчивается церковь, где начинается государство.
Биологи называют это гермафродитизм. Вот. На ваш взгляд, лучше все-таки отделение такое сиамских близнецов распрепарировать?
Нет, я считаю, что я, можно сказать, фанат Петровской системы, что всюду должны быть регламенты. Вот, например, самое святое такое, это что? Это вопрос о деньгах, о собственности. Потому что еще Карл
это
Маркс...
вы так думаете?
Ну, я в применении, я, естественно, в преломлении к РПЦМП, для которых, так сказать, это...
То есть это не ваша позиция?
Нет, относительно, окей, что хорошо, в русской все. Церкви надо все кончать правовой беспредел, так. Епископское всевластие, самовластие и их самодержавие. Дало епископское самодержавие.
Ага, каноны не предусматривают самодержавие епископа. Или как?
А вот тут как раз вот каноны что дышло. Хочешь доказать самодержавие епископа, включая то, что у него рабы должны быть, это пожалуйста, так сказать, есть каноны. А с другой понятия надо еще разбирать, что такое церковь вообще, что есть церковь и где у нее границы.
И тогда епископское самодержавие исчезает.
И тогда, если миряне – это члены церкви, если у них есть, соответственно, как у членов церкви, есть право голоса, право, соответственно, власти, например, там, контролировать приходские деньги и так далее, участвовать в жизни прихода, то, соответственно, епископское самовластие заканчивается.
До сих пор мы говорили все-таки больше о России. Но вы же, наверное, не отделяете железным занавесом российское православие от православия греческого, болгарского, всемирного. На ваш взгляд, в других церквах, ну, прежде всего, конечно, в Константинопольской, в греческой, с канонами лучше обстоит дело? Они лучше помогают жить церкви? Или, как и в России, только помогают самодурству епископата?
Ну, в тех церквях, я, так сказать, не имею такого, в смысле, там, не на погружении, но Константинополь знает, что они более строго относятся к канонам, насколько я знаю, со стороны, со
вне. То есть современная западная система, когда, скажем, приходы российских мигрантов во Франции, в Западной Европе, они образуют некоторый такой союз, в принципе, это против канонов. Но это соответствует принципам демократии. Люди сами выбрали объединение вот по такому национальному признаку. Это можно соединить с каноническими какими-то основами? Или как?
Да не надо ничего соединять ни с какими основами, потому что, я говорю, на основе канонов, то есть будете соединять с канонами, я вам скажу, что это все не канонично, ваша структура, ваша модель. Просто предать забвение эти все каноны, поставить на полочку, поцеловать и поставить на полочку.
И выработать новые.
И выработать новые
правила.
Чего больше
не достает? Хороших законов, хороших канонов или правильно действующей демократичной системы выборов и суда? Или одно связано с другим?
Я считаю, что надо выработать процедуры, вопросы суда, то есть, ну, вот эти, ну, то есть процедуры, то есть демократическая, так сказать, система управления, выработать.
Разве
то есть это новые правила.
Разве духовный регламент можно назвать демократической системой?
Нет, ну, конечно, ну, так мы о сегодняшнем дне говорим или о, так
но
сказать,
о прошлом. Ну, вы высказались, что вы сторонник петровских реформ.
Ну, конечно, да, но после 17-го года церковь находится в новых реалиях, в смысле, в канонических даже реалиях, потому что возглавляя ЕМА патриархом, и церковь получилась, скажем так, замкнута сама в себе.
Так.
Как бы варится отдельно от государства, нет никакого государственного контроля, никаких там налогов.
Вы, если уж взялись за кулинарию духовную, по-моему, когда церковь была внутри государства, вот мы варились в государственной кастрюле. А после 17-го года, ну, формально, церковь как раз варится во вселенной, а государство там где-то булькает само по себе. Нет разве?
Нет, речь идет не об этом. Император был осуществлял функцию внешнего надзора за церковью. То же самое не только император, соответственно, оберпрокурор, и в каждой епархии был секретарь духовной консистории, который не подчинялся, то есть у него название было секретарь духовной консистории, и он не подчинялся епископу местному.
Ага.
Но, соответственно, вот секретарь духовной консистории, у него была очень большая власть, как бы микрооберпрокурор в каждой епархии. И, соответственно, епископы, духовенство знали, что они как бы система, то есть параллельная система власти другая, то есть не церковная, она же церковная, но как бы к оберпрокурору светский контроль доложит об их, так сказать, каких-то нарушениях.
И побаивались.
Да и побаивались, да, финансовых, нравственных и прочее, прочее. И, соответственно, это была хорошая, то есть реально действующая узда. А после того, как этой узды не стало, ни императора, ни оберпрокурора, ни, значит, вся система власти поменялась, когда у церкви исчез вот этот внешний контроль. Вот в этом смысле они стали вариться сами в себе, и стало все это энтропийные процессы, новорождение.
У нас в гостях сегодня был Михаил Анатольевич Бабкин, профессор, историк Русской Православной Церкви. Я только от себя добавлю, что была узда, не стало узды, и слава Богу, это милость Божия, потому что церковь не лошадь, узда ей не нужна, а вместо узды пусть будет единение паствы и епископов, мирян, мирянок, архиереев. И это лучше, чем узда, потому что это те каналы, по которым в душе и в мир проходит Дух Божий. Вы слушали «Радио Свобода», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Да.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.